Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Из мира мертвых в мир живых. В Москве в издательстве «Книженьки» вышел европейский бестселлер под названием «Восточно-Западная улица». И это документальное расследование юриста-международника, писателя, режиссера Филиппа Сенса. Сенс – специалист по межнациональным конфликтам, глава британского пен-центра. В его книге «Холокост», «Нюрнбергский процесс», «Семейная сага и история нескольких адюльтеров», «Классический политический детектив», «Психогеография Галиции, Кракова и Вены». В зум-презентации, организованной фондом «Эшкалот» из Москвы, Филипп разговаривал с нами из Лондона. Герои книги – два юриста родом из Львова.
Я профессор в университете, юрист, адвокат, работаю в международных судах. У меня было несколько дел, связанных с геноцидом и преступлениями против человечества. 10 лет назад, в 2010 году, меня пригласили во Львовский университет в Украине. Не хочу ли я прочитать лекцию о международных судах, в которых я работал? Я сказал «да», с удовольствием. Честно говоря, я даже не знал, где находится Львив, но я очень быстро обнаружил, что Львив – это Львов. То же самое, что Лемберг на немецком – Леополис. Когда я осознал тождество Львова и Лемберга, я захотел поехать, потому что мой дедушка из Львова. До 1914 года он жил во Львове. После русской оккупации Львова он уехал в Вену. Я помню его, когда он уже жил в Париже. Он был настоящим французом в 60-е годы, а я ничего не слышал от него ни про Львов, ни про Вену. Я принял приглашение Львовского университета. Мне хотелось найти дом, где родился дед. Я прибыл во Львов в октябре 2010 года и провел небольшое исследование, приготовил лекцию. В ходе подготовки я сделал два неожиданных открытия. Два человека, которые ввели в международное право понятие «геноцид» и «преступление против человечества» в связи с Нюрнбергским трибуналом в 1946 году, происходят из Львова. Герш Лаутерпахт ввел формулировку «преступление против человечества», а Рафаэль Лемкин ввел в международное право понятие «геноцида», то есть «преступление против целых этнических групп». Оказалось, что оба они были студентами юридического факультета Львовского университета. Люди, которые пригласили меня туда, не знали об этом. Я привез им эти удивительные новости. Британец приехал и объяснил, что понятие «геноцид» и «преступление против человечества» берут начало на юридическом факультете Львовского университета. Во Львове все были возбуждены этим. Я решил написать книгу про своего дедушку Леона, Герша Лаутерпахта и Рафаэля Лемкина. Но тут в историю вмешался четвертый человек. Это Ганс Франк. Он был личным адвокатом Адольфа Гитлера с 1928 по 1933 год. В 1933 году он стал министром юстиции, а в 1939 был назначен генерал-губернатором оккупированной немцами Польши. В 1939 году началась война, как вы знаете. С запада Польша была оккупирована Германией, с востока – Советским Союзом. Это был пакт о разделе Польши между Советским Союзом и Германией. Франк был генерал-губернатором с резиденцией в Кракове. В 1941 году Германия нарушила пакт между Германией и Советским Союзом, оккупировала Галицию и Львов. Нацисты пришли к власти на этой территории, установили свой режим террора. В августе 1942 года Ганс Франк приехал во Львов, в тот самый Львовский университет, в ту же аудиторию, где я потом читал лекцию, и объявил об уничтожении всего еврейского населения Галиции и Львова, и также многих поляков. Речь шла о сотнях тысяч людей. Среди людей, которые в августе 1942 года были убиты, была семья моего деда, вся семья Лаутерпахта и семья Лемкина. Таким образом, я решил, что Ганс Франк должен участвовать в этом рассказе. Жизнь иногда подбрасывает разные сюрпризы и чудеса, и следующий шаг оказался не менее удивительным. Ганса Франка поймала американская армия в мае 1945 года. Он был арестован, его обвинили в преступлениях против человечества и геноциде, судили на Нюрнбергском процессе. Советский Союз, Америка, Британия и Франция совместно выдвинули обвинения. Британские обвинители наняли Лаутерпахта, а американцы наняли Лемкина, чтобы судить Ганса Франка. Но они не знают, пока не знают, что Ганс Франк был человеком, из-за которого погибли все их родственники. Процесс против Франко велся вначале советскими обвинителями. Я много времени в книге посвящаю истории того, как Лаутерпахт и Лемкин выступали на стороне обвинения против Франко. В книге «Восточно-западная улица» главный герой — это город Львов, вокруг которого сосредоточена жизнь этих четверых людей. Здесь две детективных истории. С одной стороны, преступление и наказание за эти преступления на Нюрнбергском процессе — это история трех человек. Но параллельно есть еще история моей собственной семьи. Я ничего не знал про своего дедушку, про то, что с ним произошло во время Второй мировой войны. Я знал, что он родился в Лемберге в 1904 году и стал исследовать его жизнь. В 1914 году он переехал со своими сестрами и матерью из Львова в Вену. Его отец и брат погибли во время Первой мировой войны. Он жил в Вене в 1939 году, женился. У него родилась дочь, и он уехал в Париж. Я всегда думал, что он уехал вместе с женой и с новорожденным ребенком, но, изучив документы, обнаружил, что все было не так. Он уехал один в Париж в январе 1939 года. Моя мать, которая была тогда младенцем, только через год отправилась в Париж. У меня много вопросов возникло. Почему мой дедушка уехал в Париж один? Как моя годовалая мать добралась одна из Вены в Париж? И почему моя бабушка решила остаться в Вене? Это были загадки моей личной, семейной истории. В этой книге речь идет об универсальных вопросах идентичности, умолчания, преступлений против человечества и геноциде, появлении этих понятий, эволюции этих понятий. Но в самой сердцевине ее главный вопрос – кто мы прежде всего? Мы индивиды или часть группы?
Это поразительный рассказ о том, как два юриста родом из Львова изменили весь ход послевоенной истории. Есть еще и третий юрист, выпускник Львовского университета, легендарный Ян Карский, который впервые рассказал о Холокосте всему миру. Вы, как юрист, за кого из своих героев? За формулировку Лемкина или за Лаутерпахта?
Конечно, это внутренняя борьба. Если вы спросите, с кем я лучше поужинаю, я бы сказал, лучше с Лемкиным. С Лемкиным интереснее. Он бы про еду мне рассказал и про вино развлек бы меня гораздо больше. Но интеллектуально с Лаутерпахтом я ближе. Его идея в том, что для того, чтобы защищать жизни людей, нужно прежде всего укоренить международное право в правах каждого индивида. Теория Лемкина в том, что людей массово убивают за то, что они принадлежат к той или иной группе. И для того, чтобы защитить жизнь людей, нужно защищать группы, к которым они принадлежат, государства, к которым они принадлежат, или этническую группу, или религиозную группу. То есть имеется различие между двумя представлениями о том, почему наша жизнь имеет ценность. Потому что каждый из нас индивид или принадлежит к какой-то группе. Вопрос очень личный, как я представляю себя как человека. Пока я писал эту книгу, кое-что произошло. Когда я разворачивал этот рассказ, я индивидуально был вместе с Лаутерпахтом. Но, дойдя до конца книги, я обнаружил себя перед массовой могилой в маленьком местечке Жовква, рядом со Львовом. В советский период он назывался Нестеров, этот городок, в честь русского летчика. Я стоял перед массовой могилой, там было похоронено 3500 человек, родственники моего дедушки, Лемкина и Лаутерпахта вместе. Я не мог не почувствовать силу идеи Лемкина, а именно необходимость защищать права группы. Эти люди погибли не потому, что они что-то совершили как индивиды, а потому что они принадлежали к той или иной религиозной или этнической группе. Поэтому в конце книги я стал гораздо больше симпатизировать идеям Лемкина.
Говорит режиссер Олег Дорман о Холокосте, Холокост – это не то, что произошло с евреями, это то, что произошло со всеми людьми, то, что произошло с каждым. Возможно, это парадокс. Вы согласитесь?
We have this virus called coronavirus.
В связи с тем, что мы сейчас переживаем, коронавирус. Он не различает людей, он касается всех людей, независимо от сексуальной ориентации, религии, цвета кожи или национальности. Мы должны разобраться с этой проблемой на равных и все вместе. Сегодня, с ростом национализма, мы обнаруживаем, например, что Британия начинает обвинять Китай в том, что произошло с коронавирусом. Это полезно кому-нибудь? Конечно, нет. Мы должны признать, что должны работать, как одно сообщество, чтобы разобраться с этой проблемой. Точно так же, как с коронавирусом. Например, если в Бирме на какую-то группу происходят гонения, нападения, или в Аргентине, Руанде, Конго, это нападение на все человечество. Я согласен, что мы в этом все вместе. В декабре на международном суде я защищал маленькую африканскую страну Гамбию, которая обвиняла Бирму в геноциде. Почему Гамбия? Гамбия сказала: «Нападение на рохинджа в Бирме – это нападение на нас». Любая страна мира имеет право обвинять другую страну в этом преступлении.
Про коронавирус можно сказать и такое. Если представить чувства ваших деда и бабки, Леона и Риты, когда они были в разлуке, возможно, нам удастся понять, что переживали люди во время Второй мировой войны, когда они были вынуждены эмигрировать, разделяться, волноваться за близких. Переходя к частной истории вашей семьи, вы довольно часто говорите, что Леон все время молчал, Рита тоже, вам приходилось буквально преодолевать этот заговор молчания. Вы узнали кое-что слишком личное, что, наверное, члены семьи хотели скрыть и друг от друга. Это похоже и на заговор молчания старшего поколения в России. Младшее поколение пытается выяснить правду, в том числе и работой в архивах. Они, ваши родные, пытались спасти свою психику от того, что с ними произошло.
Люди замечательны в частности потому, что нет ни одного человека на планете, у которого нет своих секретов. Одна из тем, которая очень меня заинтересовала, это то, как секреты передаются из поколения в поколение. Я начинаю книгу эпиграфом венгерского психоаналитика. Это, пожалуй, самые важные слова в книге. Не мертвые преследуют нас, но прорехи, оставленные в душе чужими секретами. Я знаю, что у моего дедушки были секреты. Я знал, что могу проявить любопытство по отношению к ним. Но он никогда не хотел говорить со мной ни о них, ни о том, что произошло во время войны. Когда я был мальчиком, я не осмеливался спрашивать его. Я обнаружил, что на другой стороне тоже существует это молчание. Как юрист, я хотел узнать больше о Гансе Франке. Я нашел его сына, Николаса. Он замечательный журналист, ему сейчас 80 лет, мы с ним подружились. Как забавно стать другом сына Ганса Франка. Он рассказывал, что в его семье тоже был заговор молчания. Его отца обвинили в убийстве 4 миллионов людей. Я не могу представить себе, что значит иметь отца, которого обвинили в убийстве 4 миллионов людей. Естественно, это было молчание. Хорст Вехтер, сын Отто Вехтера, героя моей следующей книги. Там история была точно такая же. Они тоже жили в постоянном молчании. Мне потребовалось детективное расследование, чтобы понять, что произошло. Я описываю в книге буквально процесс, как юрист может найти сведения о своей собственной семье. Если вы думаете завести с кем-нибудь роман, не предполагайте, что через 75 лет кто-то из ваших внуков не обнаружит, что произошло. У моей бабушки был роман с другим человеком. Никто этого не знал. Я узнал об этом через 75 лет. Имея в руках только клочки бумаги, отдельные крупицы информации, мне удалось реконструировать весь нарратив семейной истории. И в этом, собственно, состоит книга. Это очень болезненный процесс реконструкции, но там были и счастливые моменты, очень радостные. Например, я узнал, кто спас жизнь моей матери. Such as the lady who saved my mother's life.
У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Из мира мертвых в мир живых. Благодаря вашей книге об этом узнало государство Израиль. Ныне Элси Тилни является праведницей мира. Это ваша заслуга как исследователя и человека. Какие годы охватывает ваше повествование?
My book covers
С 1914 года до 1946. Речь идет о жизни четырех людей не в прямой хронологии, а с флешбеками. Они переплетаются сложным образом. Но я не могу сказать, что эти истории закончились, потому что мое знакомство с сыном Ганса Франка и с сыном Отто Вехтера привело к тому, что я написал еще одну книгу. Продолжение, сиквел. То есть, что произошло с 1946 года по 1950-й. И это еще одна детективная история, которая важна сегодня для России, для Америки, для Британии. Один из второстепенных персонажей этой книги — Восточно-Западная улица, Отто Вехтер, генерал-губернатор Кракова и Галиции. Его обвинили в массовых убийствах, но его не поймали. Он исчез 9 мая 1945 года. И появился через 4 года в Риме, в Ватикане, в госпитале, был обнаружен мертвым. Книга, которую я назвал «Красная линия», о том, что произошло за эти 4 года. Это история о холодной войне, история о том, как союзничество Британии, Америки и Советского Союза распалось, как возник железный занавес между Западом и Востоком и как Вехтер оказался в эпицентре этой борьбы. Я не мог поверить в то, что обнаружил. Американцы и британцы нанимали важных нацистских преступников, чтобы бороться с Советским Союзом. Здесь отношения между Востоком и Западом еще важнее становятся, чем в Восточно-Западной улице. В каком-то смысле название «Восточно-Западная улица» даже больше подходит ко второй книге. До сих пор в Украине то, что происходило во время войны, после войны, остается актуальным. В 2014 году я был во Львове, приехал в Броды, городок недалеко от Львова, и увидел реконструкцию битвы между Ваффен-СС-дивизией Галичина и Красной армией. Я видел людей, одетых в форму СС. Я не мог поверить своим глазам и обнаружил, что в некоторых регионах Украины есть очень сложные и противоречивые отношения с Россией, с Советским Союзом. Я совершенно не ожидал этого. Я понял, что некоторые линии моего повествования продолжаются сегодня.
Этот эпизод отражен в вашем документальном фильме «Что сделали наши отцы», где вы появляетесь с обоими сыновьями, с Хорстом Вехтером, который оправдывает своего отца, и с Николасом Франком. Он ярый антифашист и своего отца осуждает.
Я занимался этим исследованием не только как юрист, но в первую очередь как юрист. И я очень тщательно подошел к своим исследованиям. Я обнаружил книгу, которая была написана в 1987 году, издана в 1987 году Николасом Франком. Называлась по-немецки «Отец». Это биография Ганса Франка. Это была книга, полная ненависти к отцу. Я захотел встретиться с Николасом, написал ему письмо, пригласил на встречу в Гамбург, и первое, что он сказал мне: «Филипп, я ненавижу своего отца». А второе, что он сделал, это достал из кармана своего пиджака фотографию. Это была фотография мертвого тела его отца. Я был удивлен, не так часто тебе показывают такое. Я спросил: «Почему вы показываете мне это?» Он говорит: «Я каждый день должен напоминать себе, что мой отец действительно мертв. Он действительно ненавидит своего отца. Но он говорит, что не все такие, как я. Может быть, хотите познакомиться с моим другом Хорстом? Он очень милый человек, сын Отто Вехтера, но он, в отличие от меня, любит своего отца и считает, что он был хорошим человеком». Мы с Николасом отправились к Хорсту. Хорст действительно оказался милым человеком, но он считает, что его отец был достойным человеком, что он, например, внес вклад в развитие украинского духа, и, несмотря на то, что он совершал преступления, у него есть заслуги. Это две противоположных версии отношений сыновей с отцами. Мы вместе отправились во Львов, оказались в Бродах в момент торжеств в память о войнах дивизии СС Галичина. Это было очень странное переживание, очень странный день. Хорст был рад слышать, что его отец был замечательным человеком, а Николас был, наоборот, удручен.
Довольно важное замечание в вашей книге, что эта группа людей является маргиналами, и в фильме это очень хорошо видно. Они вполне напоминают русских реконструкторов, то есть людей, которые играют в войну благодаря своим патриотическим, ультрапатриотическим, квазипатриотическим и правым взглядам. Не могу не вспомнить, что главный современный игрок в реконструкцию – это Игорь Стрелков-Гиркин, один из основных акторов развязывания военных действий на востоке Украины. Так что, полагаю, это довольно опасная часть общества, милитаризированные мужчины без особого рода занятий. А вопрос, как вам удалось не поссориться с Хорстом, с которым вы находитесь на США? На разных полюсах. Говоря прямо, его отец убил вашу родню. Есть очень эмоциональный эпизод вашего разговора в синагоге в Жовве, где вы это обсуждаете.
Спасибо за комментарий по Украине. Согласен, это были маргиналы. Они не представляют мейнстрим украинского общества. Я хочу выразить признательность украинским историкам и консультантам, которые помогали в моих исследованиях. Они были в ужасе и шоке от того, что они видели. Вы правы, мои отношения с Хорстом сложны. Он неплохой человек, не нацист. Он пытается всеми силами найти что-то хорошее в своем отце. Я с этой позицией не согласен, но он считает примерно так. Когда я в суде выступаю как юрист, как английский адвокат, когда я в парике в английском суде, это значит не выказывать эмоции. Есть правило: не выказывай эмоции, не показывай, что ты думаешь на самом деле. Нужно постоянно поддерживать ровную эмоциональную атмосферу, выслушивать ответы, переходить к следующему вопросу. И почти на 100% мне удалось с Хорстом поддерживать равновесие судебного заседания. Но в какой-то момент я очень расстроился. Это было в аудитории университета. Я нашел документ, который показывает, что его отец был обвинен в убийстве более 100 тысяч поляков и евреев. Я показываю ему этот документ, он смотрит на него, молчит, а потом говорит: «Да, но это русский документ». Я говорю: «Что, это имеет какое-то значение? Это что, как-то оправдывает то, что сделал твой отец?» В этот момент я вышел из себя. Мой друг, режиссер, который снимал этот фильм, решил вставить эту сцену в фильм. Я хотел это вырезать, хотел сохранить равновесие. Но иногда я могу выйти из себя. Это был единственный момент. But I did occasionally lose my temper.
Можно сделать спойлер и сказать, что такое Восточно-Западная улица, куда вы пришли по ней? Outside of
Lviv. Недалеко от Львова есть городок, который сегодня называется Жовква, Жолкев раньше. Там родилась мать моего дедушки, Амалия Флашнер. Я поехал в этот город и обнаружил удивительные факты. Я профессор международного права в Университете Лондона. Моего первого учителя международного права в 1981 году звали Элиху. Он был сыном Герша Лаутерпахта. Тогда я ничего об этом не знал. Я обнаружил, что Герш Лаутерпахт родился не во Львове, а в Жовкве. Удивительным образом он родился на той же улице, что и моя прабабушка, на Ламбергштрассе, то есть Львовская улица. Великий писатель Йозеф Рот называет ее Восточно-Западной улицей, поэтому я назвал свою книгу в честь этой улицы, где родились предки Лаутерпахта и мои собственные. Это фактически движение с востока на запад. В каждом местечке две главных улицы – Восточно-Западная и Северо-Южная. Поэтому я назвал свою книгу именно так. East-West Street is the title of the book.
Это путешествие из мира живых в мир мертвых?
Я бы сказал наоборот. Это путешествие из мира мертвых в мир живых. Мы привыкли думать, что то, что произошло давным-давно, не имеет никаких последствий, но это не так. У истории есть длительный диапазон действия. То, что произошло с моими родственниками давным-давно, передалось многим поколениям. Я часто задаюсь вопросом, как могло произойти, что я, преподаватель международного права, обнаружил такие странные связи между Лаутерпахтом, Лемкиным, моим дедом Леоном и городом Львов. Все на «Эль». Это случайность? Совпадение? Как мы объясним, что сын Лаутерпахта был моим первым учителем? Как объяснить, что я 30 лет работал с сыном Лаутерпахта и только через 30 лет узнал, что наши предки происходят с одной улицы маленького городка? По правде говоря, я думаю, мы до конца не понимаем, как какие-то идеи, истории, тайны и секреты переходят из одного поколения в другое. Я неравнодушен к психоанализу, который объясняет, что когда происходит трагедия, возникает прореха, какая-то лакуна или крипта в твоей душе. Ты закрываешь эту комнату, выбрасываешь ключ и считаешь, что эта тайна погребена навечно. Но Мари Торок и Карл Абрахам, два известных психоаналитика, говорят, что эти тайны перескакивают в следующее поколение, от дедов к внукам. И внук всегда находит ключ к этой тайной двери способами, которые мы не понимаем до конца. Таким образом, этот травматический опыт переоткрывается заново и передается через поколение.
Маленький комментарий, он касается старинной истории Жовквы. Этот город основал польский гетман Станислав Жалкевский. Интересно то, что он победитель русского войска. В начале 17 века он принес победу королю Сигизмунду в русско-польской войне того времени. И этот военачальник – ключевая фигура в историческом периоде, который отмечается в России Днем народного единства. Это к тому, как работают ангелы и демоны истории, как все удивительно связано. Вопрос, насколько подробно описана вами жизнь львовских евреев, начиная с сентября 1939 года, то есть с момента оккупации Польши.
В целом, книга охватывает период с 1914 по 1946 год. Вы наверняка знаете, что у Львова совершенно удивительная история. Сначала он был частью Австро-Венгерской империи, потом русская армия его оккупирует, потом австрийцы отбивают его обратно в 1916-1917 году. Потом снова он переходит четыре раза за несколько месяцев из рук в руки. Западноукраинская республика, Польша с 1918 до 1939. 20 очень важных лет, когда Львов был частью польской истории. Я про это пишу довольно подробно. С 1939 по 1941 год – советская оккупация. С 1941 по 1944 – немецкая оккупация. С июля 1944 – Украина в составе Советского Союза, потом независимая Украина. Это невероятно сложная история. Я провел много времени во Львове. Каждый год я 2-3 раза езжу во Львов. У меня там много друзей. Я люблю этот город. Там можно почувствовать невероятный вклад разных культур. Поляки, евреи, Австро-Венгерская империя, армяне. Настоящий плавильный котел и в архитектуре, и в кулинарии. Даже в том, как готовят кофе. Возможно, это лучший кофе в мире. Я даю много библиографий и очень подробно говорю именно о Львове в эти годы.
Это был писатель и юрист Филипп Сенс. Мы говорили о его знаменитой книге «Восточно-Западная улица», которая недавно вышла в Москве. С вами Елена Фанайлова в проекте «Радио Свобода. Вавилон. Москва».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия подкаста «Вавилон. Москва». И сегодня вновь архивный звук из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». В начале июня 2002 года я оказалась в Пушкинских горах, которая исходила вдоль и поперек, ведомая, впрочем, не столько призраком Пушкина, сколько одной увлекательной фотосъемкой для модного журнала «Vogue» в его итальянском варианте. О чем идет речь, вы поймете минут через 10. А в начале история постсоветского падения памятников Пушкину в Кишиневе и в Ташкенте, который неожиданно звучит сегодня. Памятник Зайцу, который не пустил поэта на Сенатскую площадь. Пушкин, как русский дух и национальный кич, жители Пушкиногорья и призрак Сергея Довлатова, а также литургия убиенному боярину Александру на могиле поэта в Святогорском монастыре.
Когда мы создаем вот пушкинские мемориалы, большинство из них являются все-таки кичем на тему Пушкина. Вот когда праздновался юбилей Пушкина, в Пушкинском музее литературном была совершенно замечательная выставка, по-моему, инициированная немцами. «Пушкин и кич». Кружечки с Пушкиным, пакетики с Пушкиным, маечки с Пушкиным, я не знаю, бесконечное количество сувениров с Пушкиным, который представляет вот, Пушкин в народном сознании. Так или иначе, между кичем и народным сознанием есть некая связь.
Пушкин, как известно, это наше все. Национальная гордость и персонаж анекдотов, герой серьезных филологических монографий и убийственно-смешных рассказов Даниила Хармса. Пушкин – веселое имя плюс имя нарицательное. Он – высокая трагедия и русский кич в одном лице. К памятникам Пушкину и в России, и в бывших союзных республиках народ относится с большой личной заинтересованностью. Об этом репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Сбросить Пушкина с корабля современности предлагали не только футуристы. Из Кишинева Василий Батнару.
После распада Советского Союза Пушкин вновь стал опальным из-за того, что являлся духовным символом русскоязычной части населения. Правые радикалы объявили войну даже бронзовому Пушкину после того, как низвергли гранитного Ильича и медных Маркса и Энгельса. Непритязательный бюст, установленный в центре Кишиневского парка еще в 1885 году, обливали краской, доставалось и клумбам, разбитым у его полутораметрового ампирного подножья. Горячие головы требовали убрать Пушкина из Центрального парка по причине идеологической несовместимости с бронзовыми коллегами по перу, классиками национальной литературы, а главное с памятником средневековому воеводе Штефану Великому, которому была отведена роль символа национального возрождения. Некоторые газеты предлагали отобрать у Пушкина центральную улицу, названную его именем, и сослать его куда-нибудь на периферию. Однако мэрия отстояла право кишиневского старожила и пожертвовала взамен десяткам имен советских военачальников и партийных активистов. После прихода к власти коммунистов Пушкин чувствует себя в полной безопасности. Ему покровительствует сам президент Владимир Воронин, настоящий генерал, хотя и не губернатор. По просьбе президента российская компания «Лукойл» оплатила реставрацию мемориального музея в селе Долна, где Пушкин якобы провел в 1821 году 24-дневный почти как профсоюзный отпуск и лирой северной воспевал бессарабских цыган. Самый неожиданный сюрприз преподнесли Пушкину российские дипломаты. Они обнаружили, что Пушкин, оказывается, вовсе не был ссыльным и состоял на дипломатической службе, что подтверждается императорским указом и высочайшим распоряжением по выдаче ему пособия. Теперь озадаченные пушкиновены должны будут пересмотреть свои выводы относительно революционных предтечей в творчестве Пушкина.
Кишиневскую тему Василия Батнару «Поэзия и политика» продолжает Юрий Егоров.
Великолепно отлитый бронзовый аникушинский Пушкин занял постамент летом 1974 года и был торжественно открыт в день 175-летнего юбилея поэта. Перескажу историю, рассказанную мне бывшим директором Ташкентского скульптурного комбината Кузьмой Ткаченко. В то время он был секретарем парторганизации Ташкентского управления культуры. Райком партии, куда было прикреплено управление, располагался как раз рядом со сквериком, где установлен памятник Пушкину. Когда Кузьма Федорович в очередной раз шел в райком на секретарский час, он с удивлением обнаружил, что бронзовый Александр Сергеевич почему-то преобразился. Кто-то старательно покрасил памятник черным печным лаком. Ткаченко тут же помчался к секретарю райкома и, кипя от негодования, стал требовать расследования этого преступления. Удивлялся, что подобное варварство могло произойти прямо под окнами руководителя районного комитета партии. И чем больше он кричал, тем больше вжимался в кресло испуганный райкомовский босс. По его затравленному взгляду Ткаченко наконец сообразил, что человек, который отдал приказ о покраске бронзового Пушкина черным лаком, сидит перед ним собственной персоной. Группе ташкентских реставраторов и скульпторов пришлось изрядно потрудиться, сантиметр за сантиметром очищая черного лака, а потом тонируя бронзового Пушкина. За прошедшее десятилетие в независимом Узбекистане шло решительное избавление от следов русской колонизации. В угоду политической конъюнктуре были снесены изваяния не только мировых и местных коммунистических вождей и певцов коммунизма, памятники Маркса, Ленина, Ахунбабаева, Горького, Хамзы, но и тех, кто не имел к коммунистическому прошлому республики никакого отношения. Так, однажды проснувшись, ташкентцы с удивлением обнаружили на месте памятника Гоголю лишь 4 торчащих куска арматуры. Следующей жертвой мог стать памятник Пушкину, работы Михаила Аникушина. И встревоженные представители ташкентской русской интеллигенции дозвонились до вице-премьера Узбекистана. Высокий правительственный чин обещал, что этот памятник никогда и никем снесен не будет.
один из самых неожиданных памятников, связанных с Пушкиным, был установлен в Пушкинских горах. Это памятник Зайцу, который, по легенде, оставленный самим Пушкиным, перебежал дорогу поэту, когда тот ехал из Михайловского в Петербург в декабре 1825 года и уберег его от участия в восстании декабристов. Слово Анне Липиной.
В Михайловском в декабре 2000 года открыли памятник доблестному Зайцу. Это давний проект режиссера Ризо Габриадзе, писателя Андрея Битова и архитектора Александра Великанова. Место, где Заяц ворвался в мировую литературу, было обозначено верстовым столбом, символом дореволюционной России. А рядом расположился на небольшом постаменте гипсовый муляж Зайца. Впоследствии Зайца отлили из металла. На торжественную церемонию открытия памятника собрались ученые-пушкинисты, литераторы, съехавшиеся в эти дни на международную конференцию. В ее программе это мероприятие значилось как 175-летие перебегания Зайцем Пушкину дороги на Сенатскую площадь. Впрочем, как утверждает директор музея-заповедника Михайловская Георгий Васильевич, пушкиновидам доподлинно неизвестно, был Заяц или нет. Тем не менее, есть символ, будет и праздник. На открытии памятника Зайцу сам Васильевич, облаченный в крестьянский тулуп, в трюхе и на телеге, вместе с ряжеными прибыл угощать многочисленных гостей и местных жителей самогоном. После церемонии открытия памятника знаменитому грызуну к монументу возложили морковку и венки с посвящениями «Зайцу от благодарной России, Зайцу от народа». Был даже венок от чиновников. Церемония завершилась поднятием флага с изображением заячьей капусты и фейерверком. Любопытно, что небольшой по размерам памятник Зайцу в настоящее время демонтирован. Администрация музея-заповедника побаивается кражи косого, поэтому его выставляют на показ изредка, лишь в праздничные дни.
На Псковскую землю, в Государственный музей-заповедник Пушкинские горы, мы и отправляемся. 2 года назад там побывала известный итальянский фотограф Дебора Турбевиль. Она живет в Нью-Йорке и Петербурге, известна как фотограф моды, балета и романтических пейзажей. Турбевиль сделала серию фотографий Пушкиногорья для итальянского журнала «Каза Воук» и написала маленькую сопроводительную статью.
Я ездила в Михайловское с надеждой найти воспоминания о прошлом, чтобы почувствовать эпоху, которая постоянно живет во мне после чтения произведений и биографии Пушкина. Оказалось совсем наоборот. Михайловское – это классический пример правительственного музея. Дом Пушкина был полностью уничтожен во время Второй мировой войны. Что осталось сегодня? Это здание с серой крышей и комнаты, очень изысканные и претенциозные, сделанные, как кто-то, наверное, придумал по образцу комнат времен Пушкина. Ни одного листа с его рисунками, ни одного старого расщепленного пера, которым он писал. Ничего не осталось от старой жизни. Как я могла найти здесь вдохновение для работы? Под дождем я остановилась и смотрела на пейзаж, на те места, где я думала увидеть его, сидящим в ожидании музы.
О том, как выглядит Пушкиногорье на фотографиях Деборы Турбевиль, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Вот это просто такая непосредственная реакция, такого скорее даже тихого ужаса, я бы сказала, да, на то, что она увидела на том месте, где должны были бы быть оригинальные книжки Пушкина, и, может быть, 2-3 вещи, но аутентичные. Вместо одной детали, причем подлинные детали, мы выставляем нечто, что имеет якобы отношение к этому времени. Она это увидела, и Пушкин исчез из ее серии. Как бы миф о Пушкине полностью его вытеснил. И от Александра Сергеевича остались только пейзажи, абсолютно заброшенные, неоккультуренные. Вот эти русские пейзажи с этими разломанными изгородями, с грязной распутицей, покрывающей, да, вот эту дорогу, по которой нельзя ни проехать, ни пройти. И это, наверное, самое ценное оказалось. Потому что Пушкин, оказалось, живет вне места, где, казалось бы, должна была храниться о нем память. Фотографии вот этой русской природы, которая, в общем, не изменилась. Русских людей, которые, казалось, тоже, да, вот как жили, так и есть. Она сказала о Пушкине больше, чем весь этот кошмарный кич, который его просто давит. И как она увидела, как Пушкина мы хороним. Вот Пушкин наше все, это значит ничего.
У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». И сегодня вновь архивный звук из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Пушкин глазами фотографа итальянки Деборы Турбевиль. Она сделала серию фотографий о Пушкинских горах для итальянского журнала «Каза Воук» из эссе Деборы Турбевиль.
Здесь он был в ссылке. Работал над Онегином, Цыганами, Борисом Годуновым. Зимой совершенно один – вставал, принимал ледяную ванну, катался на лошади. Иногда проводил утро в постели в ожидании музы. До обеда играл в бильярд. Переживал несправедливость ссылки. Ходил к соседям в Тригорское, к Осиповым. Любил компанию красивых женщин. Одевался как плейбой, протагонист его романа. Няня была его единственной компаньонкой. Она рассказывала ему сказки. Он ходил на сельские праздники, видел там людей, которые не изменились со времен Бориса Годунова, простых, но сохранивших праведческий дар, дар предсказания. Он изучал их пословицы. Он создал русский язык, оживил его и украсил. Люди думали, что он был немного странный. И он был странным для тех времен. Не только потому, что эксцентрично одевался, но и потому, что часто говорил самим собой. Размахивал руками и отвечал непонятно кому. Наверное, музе, которая его посетила. Отец его был согласен с царем, и даже если он верил, что его сын гений, то знал также, что он атеист, не очень хороший человек, который мечтает о революции.
Продолжим путешествие в сторону Пушкина вместе с Деборой Турбевиль.
Совершенно голодная, я продолжала путь с Таней и Валентиной из нашей группы до дома Бориса и Любови Казьминых. Нас пригласили на ужин. Любовь – историк, она заместитель директора центра. Борис – куратор имения Петровская, которая раньше принадлежала Ганнибалу, деду Пушкина, художник и историк искусства. Дороги были как море грязи. Домик с маленькой пристройкой на задней стороне был так скромен, что сердце обрывалось. Но как только мы туда вошли, я, наконец, нашла тот творческий хаос, который искала. Много маленьких комнат, мебель ручной резки. Стены были увешаны картинами с портретами и пейзажами. Это были произведения Бориса. Я поняла, что дом Казьминых – мекка для писателей, художников. Это их любимая остановка на пути от Москвы до Петербурга. В одной комнате сотни книг. Русских, английских и французских. Альбом, романы, рукописи всех тех художников и писателей, которые здесь были. Борис и Любовь приехали сюда из Сибири 30 лет назад. Кажется, что они живут Пушкиным. Он их хлеб. Казьмины посвятили жизнь тому, чтобы создать атмосферу вокруг Михайловского, продлить миф. И все это получилось более живым, чем та атмосфера из пластика, которая создана в доме музея поэта. Они сделали так, что я вдруг увидела Пушкина, постучав к ним в приближении ночи, чтобы найти там водку и разговоры. Маленький домик на задворках оказался еще большим сюрпризом. Это студия Бориса. Его портреты – это его воспоминания о жизни, о мире, в котором он и его жена жили последние 30 лет. О поэтах, старых балеринах, художниках, партийных функционерах и иностранцах. Мы сидели там до часа ночи, достаточно поздно для местных обычаев. Хотя у меня есть ощущение, что во времена Пушкина люди допоздна не ложились спать. В конце концов, после традиционных тостов с водкой за них и за нас, за Михайловское, за Пушкина, мы ушли. И я унесла с собой эту историю. Конечно, это не то, что я искала, но это оказалось даже лучше.
Возможно, все истории путешествий в эти места довольно похожи. Вечером 6 июня в селе Воронич, что рядом с Тригорским, я попала в дом к художникам Мироновым, Ольге и Марика Штефану. Марика – ребенок хрущевской оттепели, сын немца и русской. Они с Ольгой живут здесь больше 10 лет, уехали из Петербурга в 91-м. Болезнь ребенка стала главной причиной отъезда в деревню.
И не жалею, потому что приехали сюда, все проблемы с нервами кончились буквально через там, чуть ли не сразу. Вот, учиться начал хорошо, и, в принципе, школа здесь хорошая. Ребята, которые здесь учатся, они нормально поступают и в Москву, и в Питер, и куда угодно.
Мы говорим о том, как выглядят отреставрированные усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская.
Ну, там есть, конечно, какие-то ляпсусы, типа еврорам, слишком блестящих всяких ручечек. Ну, современный материал. Когда это строили, реставраторы очень радовались, говорили, Пушкину ничего не жалко.
Все усадьбы... современники пушкинские, которые там тут были, они уже все просто лес. Густой лес, иногда собирая грибы, вдруг натыкаешься на кучу камней, и два клёна торчат. Это все, что остается от усадьбы. Если не применять так называемых новоделов, то получается что? Хотите лес? Смотрите его.
10 лет назад это был лес, мы за грибами туда ходили. Случайно обнаружили дубовую аллею. В самом конце парка, среди там ольхи, березы, клёна заросшего, вдруг огромные дубы. Так проследили аллея, огромные дубы. Сейчас она видна, она расчищена. Парк стал парком. Ностальгия это идет по тому способу общения, который был. Когда здесь собирались толпы вот именно на пушкинский праздник, читать стихи и слушать их. Сейчас этого нету, какие тут реставрации не устраивай. Не соберутся сюда поэты и тысячи людей, которые будут под дождем зонтами стоять часами, слушать стихи. Ну, изменилось время, ну что делать? Сейчас какие-то другие вещи они там пытаются устраивать. Каждый праздник что-то пытаются придумать. Ну, иногда получается, иногда не очень. Ну, ярмарка не очень, конечно. Это не те ярмарки, что при Пушкине были. Народ собирается, гуляет, в принципе, у всех приподнятое настроение. Но поэзии здесь больше, когда не праздник. Чем меньше народу, тем лучше.
Да, люди приезжают выпить водки. Да, люди приезжают отдохнуть, повеселиться. И как бы, ну, Пушкин вроде бы здесь ни при чем. Они приехали же к Пушкину, в конце концов. Пускай они здесь ловили рыбы там или занимались любовью, что угодно. Но они это сделали вот здесь вот. Потом это будут какие-нибудь восторженные воспоминания. Да, я был там вот.
Под Святогорским монастырем Рахманинова Олега опера ставилась просто вот на улице, в этой ямине. Даже сцены не было, просто на поляне, там цыгане с использованием даже местных лошадей и, может быть, даже и населения. Приехал театр, пели. Сейчас, говорят, большой театр приедет. Бориса Годунова будет ставить с колоколами Святогорского монастыря.
Не оперой, а православной литией поминали боярина Александра Сергеевича 6 июня над его могилой в Святогорском монастыре, который несколько лет назад получила местная епархия.
Еще молимся о покоении души усопшего гроба своего, присно поминаем о боярина убиенного Александра.
Рассказы экскурсоводов в Пушкиногорье похожи на святочные сказки.
Сохранилось два письма, которые были написаны под диктовку Арины Родионовны Пушкину. Вот это письмо написал грамотный крестьянин, а вот это, посмотрите, совершенно безукоризненное письмо написано рукой Анны Николаевны Вульф. В этом письме есть такие строки: «Вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, то забуду вас. Ваше обещание побывать к нам летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбиться». Вот это письмо было продиктовано 6 марта 1827 года. В этом году Пушкин последний раз видел свою няню Арину Родионовну.
Итак, мы вошли в библиотеку. Экспедиционная библиотека занимает две комнаты. Одна из них маленькая. По преданию, в ней останавливался Пушкин. Она обставлена по описанию 1881 года, где указывается, что в ней находится 6 черных двустворчатых шкафов. На столе в раскрытом виде лежит книга Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России».
О недавних посетителях Пушкинских гор рассказала мне Римма Бурченко, хранитель музея усадьбы Тригорская.
Раньше, в былые советские времена, люди ехали сюда по профсоюзным путевкам, не зная, куда и зачем. Я однажды еду в автобусе, один спрашивает у другого: «Слушай, говорит, а вот куда?» «Да вот я туда-туда. Ты там бывал?» «Да, бывал». «А что такое Пушгоры? Там что, пушнину, зверьков каких-то выращивают? Может, купить там что можно, шапку, шкурку и так далее?» «Да ты что?» «Говорит, это пушкинские места». Начинает мораль читать и вообще рассказывать, что это такое. Вот приедешь, вот узнаешь.
Римма помнит знаменитых экскурсоводов советских времен.
Ну, Сергей Довлатов, там, Андрей Арви, Миша такой Горкая. Ну, Миша Горкая за рубежом. Вот Довлатов тоже выезжал. В общем-то, экскурсовод – это тот же актер. В частности, наш Иосиф Теодорович Будылин. Женщину приезжали специально на Будылина.
Иосиф Будылин – научный сотрудник Центра музея-заповедника «Пушкинские горы».
Хотя жена у меня из Москвы, а сам я из Питера. Я как-то ощущаю себя все-таки петербургским человеком, живущим в деревне.
Будылин – автор монографии о дворянских усадьбах Псковского региона. Он много ездит и считает эту зону неповторимой.
Бабушка, у которой я снимала комнату, вязала, занималась вязанием и уронила спицу, которая закатилась у нее между половиц. Она сказала при этом фразу, которую нигде в другом месте я услышать не мог бы. «Ах ты, католик проклятый!» История этих мест связана с борьбой католичества и православия. И до сих пор это восприятие живет.
Люди уезжают из псковских деревень, бросают дома, спиваются.
На окраине деревни стоял заброшенный дом, заросший крапивой. Как будто кто-то спешно бежал. Но на полу остались разбросанные фотографии. Причем фотографии различных годов. 60-х годов, окончая 90-ми. И когда доходят до каких-то 80-х годов, люди уже позируют не с плугом, а с бутылками. И им-то казалось, наверное, что это красивая фотография, а на самом деле это страшная фотография.
В деревнях Пушкинских гор остаются старухи. Тетя Фрося прожила в деревне Вороничи больше 40 лет.
Природа хорошая. И, знаете, и народ у нас неплохой. Это сейчас немножко молодежь, она испортилась. У нас же были чудесные, чтобы когда-нибудь в чужой дом пойти, обворовать. У нас не было этого. На ночь не закрывались. Сейчас уже нельзя. Сейчас совсем другие дети пошли. Я очень довольна, что я живу тут, и я не хочу никуда. Я хочу, чтобы наш корень тут остался, при Пушкине. Как был у нас корень тут, эти раньше были Клишовы мы, фамилия. Вот два дома, вот этот дом, и вот там, где тетя Клава, баба Клава живет, напротив Румчука. Я хочу сохранить, чтобы наш род еще был тут.
Мир и быт людей уходят под землю, как Китежград. Единственное свидетельство пушкинской эпохи находится при раскопках, говорит архитектор-реставратор Владимир Никитин.
В Тригорском на одной из построек этой усадьбы нашли чайник пушкинского времени, английской работы, начала века 19-го. Это материал прямо для экспозиции. В Петровском огромное количество посуды нашли, которая уже является экспозицией в музее, она уже выставлена.
Можно ли оживить историю или ее всегда нужно переписывать заново? В Пушкинских горах этот вопрос стоял особенно остро во время последней реставрации. Александр Акименко, директор Псковского проектного института, исполнитель реставрационных работ.
Ну, там под бульдозер ложились. Там же парк превратился в лес. Деревья больны. Их уже нельзя держать. Они заражают остальные молодые деревья. Их не давали спиливать. Шквал писем, газеты... В администрации, в Москву, в Минкультуры писали.
Говорит архитектор Владимир Никитин.
Не было туалетов. Туалетом являлся все Михайловские чащи. Вот когда мы начали в проектах предлагать блоки обслуживания автостоянок с туалетами, с буфетами, бурный протест со стороны сотрудников музея. Они считали, что это может лишить этого духа Пушкина. Что при Пушкине не было туалетов. Пусть люди проходит этот путь, как вот Пушкин проходил.
Ключевой фигурой, с которой ассоциируется привычный облик Пушкиногорья, был его бессменный директор Семен Степанович Гейченко, рассказывает нынешний директор музея-заповедника Георгий Василевич.
Нельзя сказать, что это был классический музей. Это скорее был музей глубоко экспериментальный и личный, потому что держался он на режиссуре, на вот этих глубоких внутренних, еще идущих из 19-го, может быть, из начала 20-го века, из дореволюционной поры, ощущениях музейщика, которые он сумел передать и воплотить через свою собственно, безумно талантливую деятельность в наших местах. И все наши споры шли отнюдь не вокруг того, что стоит или не стоит вводить, восстанавливать и делать. Это была внешняя оболочка. Споры шли от того, что мы, как счастливые дети при уходе отца, который дал нам это счастье, боялись одного – взять на себя ответственность и жить дальше без него, а с другой стороны, выхода просто не было.
Однако у людей, не связанных с заповедником, сложился иной образ и Семена Гейченко, и перемен в заповеднике. Художник Марико Штефан Миронов.
Нынешнее состояние заповедника в большой степени зависит от политической стороны дела. При Гейченке здесь все было достаточно диктатурно устроены. Он мог позволять, в зависимости от своего настроения, какие-то вещи, которые как бы не были дозволены вообще-то в рамках законности заповедника. Он мог позволить там каким-то особым пацанам там ловить рыбу в пруду. Ловите, ребята. То есть он это решал. Он был сильной личностью и вслед за сталинскими временами. То есть он был тенью этих времен. И, соответственно, здесь происходило примерно то же самое. Сейчас уже другие времена, власть расщепляется на много-много-много-много всяких. И сейчас сюда как бы попытки ввести демократизм, как бы законность уже, независящую от главы председателя.
Директор Пушкиногорского музея Георгий Васильевич считает, что заповедник все-таки формируется независимо от людского желания что-либо приписать Пушкину.
Как только мы пытаемся отлить медаль некую, Пушкин начинает кривляться, и на этой медали получается совершенно не то лицо, которое мы хотим видеть. То есть, когда ты пытаешься его имитировать, он тебя передразнивает, и ты получаешь не тот эффект, который хотелось бы получить. Редкий по живости участник музейной работы может сравниться с Пушкиным в его всеобъемлющем, но если хотите, пусть это звучит смешно, желание участвовать в создании своего собственного музея, при этом в умении как бы очень аккуратно время от времени ставить всех на место и объяснять, что вы идете не туда.
Елена Фанайлова, Вавилон, Москва, архив программы «Радио Свобода. Далеко от Москвы. Начало нулевых годов. Пушкин. Наше все». Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.